Итак, следующий момент в обучении, соответственно, каждый человек задается вопросом, каким видом магии ему заняться. И то есть, куда мне податься, чем заниматься, то есть, в какую традицию идти, соответственно. Это вполне нормальный вопрос, потому что когда человек еще не стал магом, он задается этим вопросом и смотрит на выбор этот, как с позиции некой красоты. То есть он смотрит на внешний облик, шаблон. То есть он видит колдунов вуду, он видит деревенских колдунов, он видит черных там некромантов, там неважно, белые, фиолетовые маги, там всех возможных перечисляет в своем воображении и, соответственно, применяет это на своем собственном теле. То есть как он будет смотреться, если он будет заниматься этим? Как он будет смотреться, если он будет заниматься черной магией, ходить по кладбищам? То есть и также еще будет сходить соображение, то есть смогу ли этим заниматься, смогу ли приносить жертвы, смогу ли делать ритуал на кладбище, или же мне, допустим, заняться простыми медитациями и пойти в йогу. То есть встается вопрос такой, действительно, чем мне заниматься и куда мне идти. Я могу сказать, что ответ на этот вопрос, он довольно сложный. Все исходят из ситуации соображения в том плане, что кто-то измеряет, даже порой очень часто измеряется магией силой. Красотой и силой. Два показателя, которые, наверное, от них зависит основной выбор человека. Допустим, если известно, что колдуны вуду, если там что-то сделать, какой-то ритуал, человек может там, не знаю, стать самым счастливым, самым богатым или, в принципе, уйти с этого света как бы. И, соответственно, это все привлекает, но не нравится, допустим, внешний облик, что надо ходить там, в этом эгрегоре, соответственно, если человек находится и становится магом в этом эгрегоре, соответственно, он должен носить специфические одежды, в социуме он будет казаться каким-то чудаком, то есть это отталкивает. Если брать кладбище, допустим, что обо мне подумают коллеги на работе, если узнают, что я имею увлечение магией, допустим, уже на каком-то реальном этапе, там, 3, 5, 10 лет, хожу по кладбищам, делаю какие-то ритуалы и говорю, что это мой путь, и я этим занимаюсь, но при этом ему не мешает, допустим, заниматься обычной работой. То есть у людей это тоже будет вызывать шок и отталкивать его как следствие от себя. Или же наоборот, давить его вопросами и желанием смотивировать бросить это все дело. Я могу сказать, что что бы там ни было, сейчас у людей в корне неверное представление о том, что такое магия. У нас 21 век, у нас нет проблем с информацией, у нас есть интернет, в конце концов. Каждая информация, которая нас интересует, мы можем найти в интернете, почитать, самому себе объяснить некоторые вещи, моменты и, соответственно, применить в жизни. Там много хлама, конечно, да, но, тем не менее, в этом всем хламе можно найти действительно полезную информацию. И сейчас магия представляется как, что тот, кто этим занимается, ходит во всем черном одеянии, соответственно, он странный очень человек, он постоянно что-то бурчит себе под нос, знает какие-то заговоры, то есть со свечкой на кладбище в полночь для него выйти на кладбище — это норма. То есть представления самые разные, они все средневековые, они все нелепые, то есть создается впечатление, что для верующих это кошмар, для атеистов это, странный человек, он больной какой-то, лучше от него держаться подальше, там у воинов называют агрессией, типа, что ты мне сделаешь своей магией, давай лучше покажи, из чего ты сам сделан, то есть на уровне кулаков. Ну и, соответственно, вот эти все моменты, это действительно на самом деле печалит немножечко, но таков мир наш, надо принимать его таким, какой он есть. И выбирать все эти специализации, я могу сказать, что вы можете выбирать их бесконечно, но это все не имеет ровным счетом никаких преимуществ. Куда вы пойдете, зачем вы пойдете и так далее. Если магия адекватная, если вы в какую-то традицию входите и вы действительно нашли нормального учителя, который может вам все это объяснить, что, где, куда, когда, у вас больше не возникнет вопросов по поводу того, что мне делать там или там. То есть магия – это не внешний облик. Меня учили так, чтобы не создавать внешнего облика. Конечно, в 15-м аркане магии огня я могу создать себе прекрасно любой облик, и любому облику соответствует на 100%. Но это все косвенно. То есть магия – это не внешний вид, это не внешний, какая-то атрибутика бесконечная, там, цепи на шее, там, кольца и так далее. Многие традиции это требуют, да, но мы сейчас обобщим и сделаем так, что не все традиции это требуют, допустим. Ну, в большинстве случаев для мага даже порой в 90% случаев это означает как раз вот эта вся атрибутика. Вовсе нет. Маг – это не титул, это не звание. Уже еще раз повторяюсь, это то, что находится внутри. Маг – это сознание. То есть магическое сознание, когда человек имеет, тогда он может назвать себя магом. И это напрямую не зависит от того, что он оделся, не он маг. Или разделся, пошел в ванну мыться, он уже не маг. Понимаете, насколько это бредово звучит? Маг – это то, что у вас внутри. Это метод вашего восприятия мира, вашего картины мира, в конце концов. И, соответственно, когда вы нормально воспринимаете мир, вы видите эти процессы, даже если вы не видите их, но вы понимаете суть этих вещей, у вас начинается мышление сдвигаться уже более-менее в это русло, и вы начинаете понимать некоторые законы, которые вы понимали на своей традиции магии, допустим, на сефиротической. И впоследствии видите некие действия, допустим, колдунов, там, вуду или каких-то рунических колдунов, магов. И, соответственно, вы начинаете понимать немножко механизм, как они работают, и понимать, что это ровным счетом не дает никаких преимуществ. Потому что сила магии напрямую зависит в основном от законов, которые вы уже знаете. Соответственно, в принципе, мериться письками, если уж грубо сказать, это прерогатива воинов. Магии, никто магии не мерится. Да, на первоначальных этапах магии, конечно, хочется проверить свои силы, хочется кому-нибудь долбануть, чтобы он заболел, хочется чешутся руки, там, в буквальном смысле, что-то сделать такое, чтобы человек удивился, чтобы он типа, вау, как ты это сделал. Но когда пройдет этот период, то есть я не отрицаю то, что все поголовно этим когда-либо занимаются, потому что все эволюционируют, все учатся на своих ошибках, хоть Ленин сказал, что только дураки так делают. Могу сказать, что это необходимо, потому что маг, он все проверяет на своем собственном опыте, и ошибки будут свои собственные. Важность учителя здесь состоит в том плане, чтобы уберечь ученика, своего адепта, от того, чтобы он сделал непоправимые ошибки. Потому что, когда вы ходите на какой-то уже более-менее уровень в магии, действительно стоящий, порой самая страшная ошибка может быть одной единственной, случайной и с большими последствиями. И задача учителя до определенного уровня удерживать ученика в неких таких сетях, стенках, границах, чтобы он не лез туда, куда ему пока лезть не надо. А когда он созреет уже на том уровне, которому он сам сможет это объяснить и понять, он сам увидит эти границы, он их уберет, и он будет прекрасно разбираться в тех ситуациях, в которых лучше не влазить, то, чем лучше не заниматься. И не существует никакой белой и черной магии, чтобы вы знали. Это все условные понятия разных эгрегоров. Если вы используете, допустим, эгрегор как некую субстанцию сверху, соответственно, вы начинаете думать вообще, какому эгрегору себя принести, а не к какому. У вас магия, относитесь к себя магическому эгрегору в общем, и не ставьте себе границы. Вы можете выбрать себе что-то одно, какое-нибудь, допустим, ну, лояльное, какое-то божество, может быть, там, или какой-то, не знаю, бог это будет, неважно, то есть, и, соответственно, я не говорю о том, что надо ставить алтарь посреди квартиры и начинать ему молиться, нет, вовсе, забудьте обо всем этом бреде. Просто вы в него включаетесь, вы настраиваетесь на канал, допустим, с ним, нарабатываете этот канал, как нарабатывают, допустим, жрецы в каких-то там маленьких миниатюрных там культах, там старых церквях, то есть что-нибудь такое, как бы вы начинаете с ним работать, вы можете работать хоть с преисподней ада, неважно, если вы работаете правильно, и в некоторых законах магии, которые вы уже разбираетесь, и вы выбираете эгрегор, также сопоставляете свои собственные размышления на тему, как вы будете заниматься, что вы хотите, куда вы в дальнейшем пойдете. И, соответственно, сопоставляйте все ваши нюансы, конкретные рамки с законами этого эгрегора, в который вы включаетесь. Будь то тот аркан или какая-нибудь руна, в которую, в канал, в который вы включаетесь и на ней работаете, или еще что-то, всегда надо давать отчет, что вы подключаетесь. То есть вы как какой-то проводник энергии, который может перерабатывать эту энергию и выплескивать, грубо говоря, в наш материальный мир. Соответственно, когда к чему-то вы подключаетесь, вы должны понимать точно, соответствует это вам или не соответствует. Если вы подключитесь к какому-то эгрегору, допустим, и он у вас не пойдет, могут быть серьезные проблемы. Если вы не соответствуете его традициям, но при этом для себя лично вы соответствуете своим собственным традициям по жизни, которые вы приняли как факт. тоже могут быть проблемы. Соответственно, это, знаете, это похоже, как если вы подключаете устройство USB в розетку 220 вольт, которая нафиг не может войти вообще туда. Соответственно, в лучшем случае он просто перегорит, в худшем вас ударит током напрочь. То есть такие вот всякие моменты, их надо внимательно следить, отсматривать, отслеживать и так далее. Что касается самих видов магии, их разделяют всего на три вида. В традиции Шема, в традиции сефиротики их разделяют на три вида. То есть сефиротическая магия, руническая и магия вуду. Все остальные магии, там какая-нибудь магия Вики, магия там, господи, тальтеков, магия там деревенских, там колдунов, всяких бабушек, там все это как бы косвенное производное от этих трех видов. Сефиротика – это магия, в которой завязаны 22 старших аркана и все остальные младшие, которые символизируют вертикальную эволюцию старших арканов и горизонтальную эволюцию младших арканов. То есть, соответственно, там энергии гения Земли, энергии, которые управляют нашей планетой, соответственно, некоторыми процессами, подключаясь к одному из них, проводя эту энергию, и, грубо говоря, берете ситху аркана, то есть взять этот аркан, то есть умение управлять этой силой в том или ином спектре, в том или ином развитии по малым арканам, то есть от двоек до десяток. Соответственно, там начинаются такие взаимодействия, при котором вы развиваете свою личность посредством этих каналов, арканов, неважно. И, соответственно, вы получаете те или иные в процессе обучения способности, но они идут у вас как побочка. Это естественный ход вещей и эволюция в магии. То есть там существует целый перечень правил, при которых надо соблюдать и идти правильно. Однако там уже идет огромный спектр выбора, чем заниматься, какой сферой деятельности, подгруппы магии существуют, там чародеи, боевая магия, целительство, там бестмастера, волшебники, создание артефактов, там, то есть разделяют десятки, там, ну, не десятки, там, ну, дюжину, по-моему, специализаций, соответственно, там вы выбираете одну какую-нибудь из них основную, а все остальные вы, соответственно, тоже немножко что-то где-то должны иметь, какие-то базовые знания. Не надо себя ограничивать никогда. Соответственно, идет развитие от 22 аркана до 1, 22 по 19, ой, по 18, соответственно, это путь такой человеческой эволюции, то есть, как говорить, арканы земные, физического плана, потом идет уже магический уровень. С 17 по 9 аркан, там идет конкретные сложные проработки арканы, которых можно потратить уже всю жизнь. Соответственно, с 9 по 1 аркан, это те силы, которые практически не поддаются никому из даже из тех самых сильных магов, которых я видел. Вся задача стремиться к тому, чтобы эволюционировать и получить гораздо больше знаний, находясь в каждом из этих арканов, пройдя каждый канал и почувствуя каждую силу. То есть, по сути, смещаясь к первому аркану, вы эволюционируете до всех процессов на Земле, вы начинаете разбираться абсолютно во всем, но, соответственно, на каком-то периоде будет требоваться от вас удаление из города, от общества, от социума, потому что ваши мысли, я уже говорил, что действие не важно, от мага уже не зависит действие тела, от него зависит действие, как он думает, его мысли. На определенном уровне развития вы поймете, что ваши мысли начинают вас характеризовать как некого слона в посудной лавке, и таким магам обычно не место в социуме, они сами хотят уехать. И, соответственно, таких магов действительно очень трудно найти, и да их искать их бестолку на самом деле. То есть идет эволюция в таком плане. Что касается рунической магии. Руническая магия – это энергия внеземных, это космическая энергия. Энергии планет, энергии скандинавского такого пантеона, то есть богов, то есть, ну, самый знаменитый такой. Это очень-очень древняя магия, соответственно, она практически, действительно, несмотря на то, что 21 век, действительно толковой информации именно по этой магии, чтобы было все конкретно по полочкам, найти не удавалось еще никому. Да и не найдете, наверное, уже никогда это, потому что это очень старая древняя магия. И в чем разница сефиротики и рун? В том плане, что сефиротическая магия, там развивает сознание, появляются способности, то есть идет правильное развитие вот этой доктрины эволюции человека. Рунная магия, она практически не дает никакого развития вообще для личности. Она даже не дает каких-то эволюционных таких факторов, как соответствие касту магов. Известно, что руны создали ваны, то есть древняя цивилизация, которые были все по касты воинам, то есть у них всех была точка сборки, основной запас энергии на Манипуре, то есть это были люди такие с горячим сердцем, половина, может быть, с холодным сердцем. И самый фактор, что у них были еще горячие головы. То есть они были воинами в корне, просто своим ДНК. И использовать эту магию могут даже простые люди, кто более-менее, ну, имеет такие воинские нормативы. Она очень легко дается людям-воинам, но она же очень больно бьет потом по принципу кармы, расшатывая маятник этими рунами, а потом прилетает очень сильно и ломает порой всю жизнь. А фишка в том, что руны, они не дают развития, может быть, как такового в магии, как к личности, но она дает очень быстрые, короткие результаты. То есть вся магия рун в основном завязана на том, что она как бы очень сильна в маленьких, небольших воздействиях. То есть вам нужно что-то очень срочно. Вам нужно, допустим, там прям кошмар, как надо срочно там восстановить свои силы после практики. Вы делаете, допустим, рунограмму, пишете скрипт, делаете ритуал определенного рода, допустим, что-то сжигаете, что-то чертите, там что-то программируете. И, соответственно, у вас моментально от нескольких часов, минут до максимум трое суток, по-моему, у вас этот результат появится. Если вы все, опять же, сделали правильно, и если эта энергия достаточна для осуществления того или иного желания. То есть можно сделать ими все, что угодно. И существует огромный список формул в интернете, существует огромный список там рунограмм, артефактов, ну, талисманов рунических. Как их делать? Куча методик, десятки, сотни есть. Вам нужно найти ту методику, которая работает у вас. Каждый человек личность индивидуальная, и каждый человек при работе сознания с ритуалистикой должен подбирать именно те ритуалы, которые работают именно у него. Возможно, будет не первая неделя, не несколько месяцев, может быть, даже несколько лет, когда вы найдете именно те ритуалы, которые работают, будут у вас на 100%, ну, хотя такого результата никогда не бывает. Допустим, с 98% прохода, то есть, и, соответственно, вы начнете этим заниматься. И тогда вы можете назвать себя, в принципе, рунным магом, который может взаимодействовать с процессами вокруг себя, с внешним миром. Но, соответственно, само себя вы будете все еще представлять тем самым воина, который рискует, на самом деле, всей своей жизнью, занимаясь такой магией. Она мощная, она сметает все на своем пути, но овладеть этой магией практически невозможно. Только на уровне магического сознания руны даются легко, руны даются хорошо, но они уже... Я уже говорил, что в конечном итоге маг порой наигрывается своими способностями, и, соответственно, он смотрит на них уже совсем по-другому. В рунной магии такого никогда не произойдет, если вы воин, а если вы занимаетесь феррической магией, вы максимум оттуда возьмете несколько парочку действенных ритуалов, как некие рычаги. Если, допустим, вам будет, ну, в прямом смысле впадло чем-то заниматься на уровне серьезной работы с долгим процессом. Итак, следующее. Следующая магия – это вуду. Вуду-магия основана на энергиях живых организмов. То есть там, почему в этом культе, то есть, ну, как бы, вы уже знаете, что есть религия вуду, есть магия вуду. По сути, это одно и то же. Проблема в том, что в этом культе там разрешены жертвоприношения, там разрешены такие-таки издевательства над мертвыми телами, там разрешено расчленять каких-то животных, чтобы вытащить что-либо. То есть там очень многое взято с религии вуду и перемешано с магией вуду. По сути, это одно и то же, но там очень трудно вариться, чтобы отличить одно от другого. И понять, разобраться, как работают те или иные процессы. И сколько нужно, допустим, петухов перерезать, чтобы сделать какой-то ритуал, чтобы этой живой энергии было достаточно это произвести. Точно порой даже не может сказать грамотный профессиональный колдун. Это на самом деле довольно трудно, и могу сказать, что в магии вуду все очень сложно. Я про нее мало что знаю, поэтому не буду о ней много говорить. Смысл в том, что это основано, ну, эта магия основана на энергии живых существ. Ну, соответственно, мертвые, там можно там использовать в некоторых моментах и так далее. Неважно. От этой магии же вуду пошло такое направление деревенских бабушек, всяких ритуалов по копированию энергетики, там всякие отварчики, знахарство пошло уже от этих бабушек, потом дотянулось до деревенских ведьм. Впоследствии между ними появились такие качества, как, допустим, личности, которые называли себя ведьмаками, которые впоследствии посчитали себя властью над ведьмами, то есть там Появилось десятки культов, потом эти все колдуны добрались до славянских знаний, выцепили оттуда целый пласт знаний, создали какую-то свою книжку, потом она распространилась, пошла в другую семью, третью, десятка, прошло 100 лет, об этом узнало еще 200 человек. И так вот это все тянулось, и в итоге пришло к такому, ну, офигевшему понятию магии, что в современном мире практически никто не знает, что такое магия. О том, как она выглядит, как ей пользоваться. И поэтому на этой всей почте подорвалась целая куча всяких придурков, которые понаписали книги с эзотерическим хламом своих методик, выдавая за себя за реальных мастеров, при этом сами ничего в этом не понимали, просто переписали откуда-то. То есть, ну, то есть как бы это все действительно есть, это факт, и действительно очень трудно найти хорошего учителя магии в наше время. Поэтому вот так вот. Но это была немножечко такая информация обо всем и ни о чем сразу. В основном я здесь рассказал, конечно, о видах магии. На этом все.